Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Коронавирус нанес сильный удар по городам, по мегаполисам, по хабам глобальной сети. Нью-Йорк и Лондон, Париж и Москва стали центрами распространения эпидемии в своих странах. Как города переживут этот кризис? Не станет ли он началом дезурбанизации, перемещения людей из городов в сельскую местность? Начнется ли процесс исхода людей из больших городов? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Коронавирус радикально изменил жизнь крупных мегаполисов, заморозив их на долгое время. Как кажется, проблема лежит в основном в свойстве большого города, в плотности застройки и плотности населения. Как совместить это с требованием социального дистанцирования? Сложно представить себе город, где люди соблюдают социальную дистанцию. Рынки, торговые центры, общественный транспорт, шеринговые сервисы, общественные пространства и многое другое является рассадником инфекции. Одно из решений – бигдата и системы цифрового наблюдения. К примеру, в Москве можно посмотреть, сколько людей болеет в вашем районе. В Китае вовсе используется GPS-система слежения за больными и контактными людьми, и многие градостроительные решения будут приниматься на основе цифровой инфраструктуры. Еще одно решение – развитие частных способов передвижения. Велосипед и личный автомобиль на фоне страха перед поездкой в метро набирают популярность. Также замечено, что из-за карантина многие горожане стали обращать внимание на балкон. Если в большинстве российских квартир там обычно хранился хлам, то теперь люди начали переосмыслять и вид с балкона, и его важность. Балконы начали превращаться в центр социальной активности и в какой-то степени заменили прогулки. Вирус порождает новые пространства изоляции, коммуникации и формы общественной жизни. Но как он изменит сами мегаполисы? Будут ли их центры пустеть и жизнь перемещаться на окраины? Станут ли люди покидать города, как во время средневековых эпидемий чумы, и селиться в деревне? Ждет ли нас децентрализация, расселение и закат городской культуры?
У нас в гостях Алексей Новиков, урбанист, президент компании «Хабитатум». Добрый день. Вы знаете, Алексей, я хочу начать, хотя программа у нас о будущем, начать с прошлого, потому что, вот как бы готовясь к этому эфиру, я понял, что многие крупные мегаполисы, они во многом инфраструктура сформирована эпидемиями и санитарными требованиями. Тот же Париж, да, османовская перестройка Парижа, она же связана с эпидемиями, которые вынудили снести чрево Парижа, да, построить бульвары, или Лондон. Эпидемия холеры, в общем-то, создала Лондон с его системой водоснабжения, снесли вот эту знаменитую водокачку в Сохо, которая всех отравляла. Вот, так что, как эта эпидемия изменит город? Изменит мегаполис.
Ну, во-первых, вы абсолютно правы. Одно из любимых встречений основателя Высшей школы урбанистики, Высшей школы экономики Александра Высоковского было именно это, то, что город, современный город создали врачи в гораздо большей степени, чем архитекторы, потому что именно они были тем стимулом, их знания об эпидемиях, о том, как распространяется болезнь, были тем стимулом для архитекторов переосмыслить городское пространство. Что касается этой эпидемии, то у меня немножко другой взгляд на это. Я думаю, что то, что она реально сделает, она раскроет потенциал тех тенденций, которые уже накапливались к этому времени в больших городах, и даст им ход. Дело в том, что город – это такая пространственно-временная конструкция. У нас взгляд на город не может быть одномоментным. Да? Это не моргание такое, а это как бы очень длинная, там, 50-столетняя перспектива, если рассматривать город из сегодняшнего момента. И, ну, понятно почему. Потому что если брать человеческий капитал, то там средняя продолжительность жизни 80 лет. Да? Если брать там, всякие крупные инфраструктурные проекты здания, это 50-100 лет жизни. Поэтому как бы любой городской планировщик смотрит на это именно вот в такой перспективе. И вот эти вот 3 месяца или даже 2 года, если мы будем ждать до изобретения сыворотки, вакцины.
Вакцины.
Да, то это все равно какое-то мгновение. Да? И вот эти вот крупные тенденции, которые уже встают в определенную колею, они почти непоколебимы. Но есть некоторые, которые невероятно важны именно вот для таких ситуаций. Я могу их, в общем, назвать.
Да.
Это прежде всего спрос на гибкость. На гибкость планировки, на гибкость строительства, на гибкость типологий, морфотипов застройки. Вот мы участвуем во многих конкурсах на мастер-планирование в разных странах мира. И уже в техническом задании на этот конкурс стоит требование создать гибкую типологию застройки. То есть так, чтобы, если у вас застройка коммерческая, чтобы она легко преобразовывалась в жилую, или жилая легко преобразовывалась там в отель.
То есть многофункциональность, что каждое здание может служить разным.
Это задача уже именно для архитекторов, да, так, чтобы создать такую среду амбивалентную для разных функций.
А какие-то есть уже заказы новые вот в поствирусной эпохе? Какие-то формируются новые строительные нормы, правила, новые санитарные нормы?
Ну, то, что новые санитарные нормы формируются, это совершенно точно, но в строительные нормы и правила это крайне инерционная история, и поэтому пока вот этот вот осознание того, что гибкость необходима, да,
ну вот, да, первый тренд – гибкость. Какой еще тренд ускорит эпидемию?
Второй тренд – это, конечно же, да, ну, по поводу гибкости. Гибкость же ведь разного рода бывает. Гибкость физического пространства – тоже достаточно интересная тенденция. Это спрос на реконфигурацию архитектурных решений, да, то есть это не просто амбивалентная типология, да, а это возможность разобрать дом после того, как он был собран, да, дом становится оборудованием в значительной степени, да, пересобрать его в другом качестве и так далее. Это как бы вот важнейшая тенденция и то, что вот называется lean planning, да, когда у вас это гибкое планирование. До сих пор был, в общем, сплошной треп на эту тему, то есть никакого lean planning не было, хотя все понимали прекрасно, что он должен произойти. А сейчас пошли вот достаточно интересные тенденции, и они явно будут укреплены вот этой эпидемией, так называемые land banks, да, земельные банки. То есть банки не в смысле финансовом, а в смысле коллекции земель городских под будущее развитие. Да? Их город выкупает, признавая, что есть неопределенность будущего развития, и дальше использует их в том случае, когда это будет необходимо. И вот знаменитый урбанист-социолог Бауман, он как-то сказал, что нам не нужно планирование, нам нужна система готовности. Да? И вот эта вот система готовности в городском планировании, она становится каким-то таким доминирующим трендом. Да?
А вот интересно, переводя на нашу нынешнюю ситуацию, насколько Москва готова к такого рода переменам? Потому что мне кажется, что вот этот вирус, он как бы ударил под дых всей концепции московского урбанизма нового, которая, как я понимаю, поправьте меня, если нет, была в том, чтобы выманить людей из нор, да, выманить людей из изолированных районов, направить их в центр, создать там общественные пространства, создать вот этот театр городской жизни, где они будут гулять и наблюдать друг друга и заходить, так сказать, в магазины и рестораны. А сейчас выясняется, что как раз это вирус-то вот эту всю концепцию общественных пространств и этого хипстерского урбанизма подрывает.
Ну, скорее даже не вирус, а вот решение по локдаун, да?
То есть, локдаун, политические решения по следам вируса.
Да, но идея-то была немножко другая. То есть, на самом-то деле, главной проблемой Москвы является не центр, который даже без благоустройства был вполне нормальным общественным пространством, а именно вот спальные районы, где живет 10 миллионов человек, и они выстроены в концепции вот свободной планировки Корбюзье, они распыляют поток, да, то есть там невозможно сесть малым и средним бизнесу, потому что потока не хватает для того, чтобы его таким образом там собрать, да. Точки сборки это только станции метро, а так вся эта, в общем, жилая территория очень рыхлая. Москва один из самых рыхлых городов мира, один из самых плотных по застройке, если считать его на пятно застройки, то есть это многоэтажный город. Там какой-нибудь Лос-Анджелес, который представляет собой просто территория малоэтажной застройки, десятки километров, что я говорю, квадратных, десятки, сотни квадратных километров.
Да.
Или там тот же Нью-Йорк, за пределами Манхэттена, Бруклин, Бронкс, Квинс, а уж я не говорю про Стейтен Айленд, который просто субурби. Это все очень плоско. А Москва такой вот многоэтажный мегаполис.
Что, возвращение жизни на район? Кстати, вот я видел, по-моему, ваша же компания давала информацию Хабитатум, что очень много по питанию людей, да, по закупкам, по ритейлу вообще, оно перешло из центра на районы.
Да, конечно, то есть
вот сейчас,
в условиях отсутствия возможности передвигаться, разумеется, вот вскрылась вот эта вот система районных, еще старых, даже советских каких-то, тканей вот этих советских магазинов, которые были расположены, распланированы в условиях государственной, а не рыночной экономики, да? Да, но на самом деле, вот как ни странно, плотность как таковая, она имеет огромные преимущества перед вот рыхлостью, да? Плотность дает вам возможность быстрого удовлетворение своей потребности в пределах очень небольшой захроны, там 5-10 минут и так далее. Вот в центре собрать, если вы не заказываете себе еду на дом, да, а если вы там ходите и покупаете что-то, да, то это довольно быстро можно сделать, минимизировав время пересечения людей друг с другом. Потому что то, что вот мы для себя открыли с помощью анализа мобильности людей, мы начали измерять время пребывания людей в том или ином месте. Ну, грубо говоря, 3 человека 2 часа вместе, и это хуже, чем 6 человек 1 час вместе. Да? Потому что важно количество человека часов, а не просто количество людей. Поэтому уличные контакты, они наименее опасны в этом смысле, да, хотя пока это все равно еще гипотеза, хотя мы в Соединенных Штатах замеряли вот как раз темпы заражения с временем пребывания, но статистика, что в Соединенных Штатах, что у нас и так далее, пока, ну, ее практически невозможно пользоваться, поскольку она зависит от темпов тестирования, от качества тестирования и так далее, можно использовать только статистику по смертности. Со статистикой по смертности сложно сочетать время пребывания, потому что нет вот этой вот прямой связи, где человек
был. Но все же общий тренд, он на децентрализацию, на распределение, то есть людей надо максимально рассредоточить по пространству города и желательно по улице.
Если в момент эпидемии, да, скорее всего, так и есть. То есть наиболее эффективная концепция не локдаун, а именно регламентация общественных пространств, акцент на санитарные нормы и так далее. Потому что сам хаузинг, да, вот само жилье, оно в разных странах очень по-разному выглядит. То есть у нас, например, на одного человека приходится полкомнаты, условно, по статистике, да, там в Швеции или в США полторы или две. Поэтому в зависимости от того, в какой жилой фонд, от этого зависит и темп распространения.
Да, поэтому иногда в Гонконге, наверное, в Каолуне вообще там еще меньше.
Но там, как ни странно, очень небольшое заражение, и, скорее всего, речь идет не о размере самой комнаты, а просто о возможности существовать в отдельном замкнутом пространстве.
Ну да, что у тебя есть, пускай маленькая клетушка, но своя, отделенная от других. В этой части последний вопрос, который я хочу спросить, а с транспортом что будет? Потому что вот я вижу, например, как крупные европейские города гигантские деньги заводят велосипедную инфраструктуру. Мне, как велосипедисту, это особенно интересно. На месте больших магистралей, вот, скажем, в Париже дублируют полностью парижскую сеть метро большими велодорожками. Сотни километров оборудованных велодорожек.
Ну, в Париже эта идея началась гораздо раньше. Но, в частности, прежде всего, в связи с частотой забастовок общественного транспорта. Там они просто специально устроили по этому поводу кампанию по развитию велосипедов, да, и там выделение велосипедных дорожек и так далее. Все-таки велосипед — это великолепное, конечно, средство передвижения, но не для многих все-таки, потому что там есть люди с ограниченными возможностями там, и так далее. Есть варианты, когда вы не сможете на велосипеде доехать, потому что вам нужны какие-то там души или что-то еще. То есть это все равно как альтернатива серьезная, мне кажется, не пройдет, хотя она уже давно развивается, и в каких-то городах, наверное, вот эта велосипедная инфраструктура все-таки найдет...
То есть отнимет какой-то пассажиропоток у общественного транспорта.
Небольшой, да, но все равно абсолютно бесспорно общественный транспорт продолжит свое функционирование и развитие в том виде, в котором и был. Если вы вспомните, что происходило после взрывов в лондонском метро, после взрывов в московском метро. Террористические атаки, которые влияют ничуть не меньше, чем вирус на людей, которые боятся пользоваться общественным транспортом. Террористические акты в Нью-Йорке, да. Это все происходит и через какой-то момент возвращается. То есть какие-то фундаментальные тренды, мне кажется, вообще город не заметит, как вот эта вот пространственно-временная конструкция, нацеленная на 50-100 лет вперед.
Понятно. Будущее поствирусного города. Что ждет наши мегаполисы, когда схлынет эпидемия ковида? Изменятся ли они? Будет ли иная их пространственная географическая структура? Говорим об этом с нашим сегодняшним гостем Алексеем Новиковым. А сейчас в сюжете корреспондента Антона Сергеенко об этом рассуждает блогер Илья Варламов.
тут есть глобальные тенденции, которые происходят во всем мире. Есть тенденции там, чисто российские, потому что Россия в плане городского устройства, она сильно отстала от западного мира, от Америки, от Европы. Поэтому в Америке и Европе там дискуссия она идет по ускорению там, тех реформ, которые были в последнее время. Например, там приоритет отдается велосипедам. В Нью-Йорке они на Манхэттене там, закрыли часть улиц, чтобы людям было комфортнее гулять, и они могли соблюдать там, социальную там, необходимую дистанцию. Люди посмотрели, насколько важны там парки, зеленые зоны, пешеходные улицы. Все является распространителем инфекции. То есть все является, а такси является распространителем инфекции. Понятно, что машину такси никто не дезинфицирует после каждого пассажира. Но просто в машине такси вы еще находитесь с таксистом, который потенциально может болеть, и вы находитесь с ним вот в одной зоне, дышите с ним одним и тем же воздухом. А в машине каршеринга вы находитесь точно один, и заразиться вы можете только если предыдущий пассажир где-то там потрогал с зараженными руками руль или еще что-то, но это можно протереть, это решается довольно просто. Можно было в каждой машине каршеринг оставить просто баллон дезинфектора, да, и чтобы человек мог ну, как-то протереть или продезинфицировать, и все. Важно, что многие люди, они оказались несколько месяцев заперты в своих домах, и вот этот коронавирус был хорошая возможность переосмыслить ту территорию, которая находится в непосредственной близости от людей, потому что мы как привыкли, да, что всегда можно куда-то уехать. Вот есть парк, да, хочешь отдыхать, иди гуляй в парк, или выезжай там на природу, или еще куда-то. А тут вдруг внезапно оказалось, что большинство людей, они не могут никуда поехать. Парки закрыты, поехать никуда нельзя, и всем говорят, сидите дома, и максимум можно пройти до магазина. И люди остались один на один с этой совершенно такой токсичной, некомфортной, негуманной средой, во что были там у нас превращены обычно дворы, да, то есть обычно двор-парковка, все разбито, там ничего нет. И они оказались на самом деле в роли тех жителей, которых раньше никто не замечал, потому что вот условная бабушка, вот мы говорим, сделайте город удобный для бабушки, он будет удобен для всех. Вот условная бабушка, она как раз не могла никуда ходить. Но нужно подумать, что там вот, пенсионеры, они всю жизнь там живут. Вот они всю жизнь живут, они сидят в квартире, не могут никуда выйти, максимум спустятся вот в свой двор. То есть они живут той жизнью, которую сейчас вот молодые, здоровые, амбициозные, талантливые наши замечательные люди, они оказались принудительно на несколько месяцев заперты. И все ужаснулись, как так, у меня нет двора, как так, мне негде гулять, как я без парка Горького, без шезлонга, без смузи, без пляжа, без заграничных поездок. А куча людей так живет. Люди с маленькими детьми, так вот у тебя маленький ребенок, ты тоже не можешь никуда пойти, если ты привязан к своему дому. Пожилые люди привязаны к своему дому, маленькие дети привязаны к своему дому. И вот это хорошая возможность просто заново переосмыслить, да, каким должен все-таки быть двор, что, возможно, двор-то не паркинг должен быть. Люди могут переосмыслить свой балкон, могут переосмыслить свой двор, могут переосмыслить крышу своего дома, которая тоже могла бы быть какой-то, каким-то общественным пространством. В общем, вся эта история с коронавирусом – это хорошая возможность научиться ценить свой город, по-другому на него посмотреть и, наконец-таки, вот обратить внимание, да, что мы можем все оказаться в той ситуации, когда ты не убежишь туда, где лучше. Ты будешь вынужден пользоваться теми сервисами, которые находятся вокруг тебя. И что начинать нужно со своего дома, со своего подъезда, со своего балкона. И это все должно, конечно, находиться в другом состоянии.
Блогер Илья Варламов в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нашему разговору присоединяется Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ. Наталья Васильевна, добрый день. Ну вот хотелось поговорить по следам, может быть, даже того, что Илья Варламов начал, что будет происходить с экономикой города. Что сейчас происходит с экономикой города, с этим, так сказать, огромным совершенно слоем экономической жизни, в том числе и серой, и как по ней ударит вирус и нынешний локдаун?
Уже ударит, и очень сильно, потому что самая тяжелая ситуация как раз в секторе рыночных услуг. Рыночные услуги концентрируются в крупных городах, где на них есть платежеспособный спрос. Как следствие, карантин длительный лишил работы очень многих людей, они отправлены в неоплачиваемые отпуска, либо они сидят на каком-то голом тарифе, и по их семьям, их доходам это ударило очень сильно. Но это еще не конец. Могу вам сказать, что сейчас вот выход, который начался, он ведь быстрым не будет. Далеко не все переживут, и разорение, особенно в среде малого, среднего бизнеса, будет обильным. Но, как говорит наше правительство, не говорит, думает скорее, да, у него такой дарвинизм социальный. Ну, одни помрут, придут другие. но придут уже с худшими компетенциями, с меньшими навыками. И, конечно, для крупных городов это большая проблема. Если посмотреть профессии, а виды деятельности, которые под риском, мы их прекрасно знали, это была не продовольственная торговля, туризм, гостиницы, это операции с недвижимостью и, конечно, отели, рестораны и кафе. Так вот, если собрать всех людей, которые заняты в этих сферах, то, ну, складывая несколько по-разному, вы получите от 10 до 15 миллионов человек. И большая их часть – это крупногородские работники. Поэтому очень тяжелая ситуация, зона риска огромная и помощь минимальная. Это вам, знаете, не металлургический завод. Государство, малый бизнес видит не очень. Поэтому будет сложно, будет сложно. И пока мы не знаем, насколько. Могу вам только назвать. Понятно, что бюджетникам как платили зарплату, так и платят. Работникам госпредприятий тоже. Но вот в Москве НДФЛ посыпался на, сейчас вспоминаю по памяти, в целом по стране на 18%, в Москве где-то 15-16%. Это значит, вот такая гигантская недополученная заработная плата, с которой не был заплачен НДФЛ, налог на доходы физлиц. Поэтому именно этот кризис бьет сильнее всего по крупным и крупнейшим городам, по агломерациям с развитым сектором услуг.
А внутри самого города, как вы считаете, произойдет ли какое-то пространственное такое географическое перераспределение, что может быть хорошо не такого праймового уровня, но сервисы, они вот как раз мы сейчас с Алексеем об этом говорили, переедут на районы, будут районного уровня, ритейл.
Можно я вас прерву?
Да.
Ребята, походите пешком, стрит-ритейл везде. Более того, стрит-ритейл сейчас начинает уходить с топовых мест, а зато все пространства кварталов, они все забиты стрит-ритейлом. Это и сервисы, и небольшая торговля. Если вы посмотрите аналитику по крупным торговым центрам, гипермаркетам этим, там просадка началась до всякого коронавируса. В прошлом году у них уже были, как бы, мягко говоря, не сильно прибыльные ситуации. Потому что народ стал больше покупать в магазинах у дома. Их сеть резко выросла, и это не только что-то для богатых, типа Азбуки Вкуса. Это и Вкус Вилл, который сейчас на каждом углу. Магнолии, далее по списку. Поэтому вот этот местный стрит-ритейл, он уже был до всякого коронавируса. А сейчас, конечно, усилился.
Вопрос хочу и Алексею, и вам. В принципе, вообще можно ли ожидать исхода населения, учитывая эти тенденции кризиса, о которых вы говорите, исхода населения из крупных городов? Как, собственно, исторически это происходило во всех пандемиях, да, тот же, так сказать, Декамерон, да, Боккаччи, и, собственно, все эти римские виллы старые, когда были большие эпидемии чумы, и люди уходили из больших городов, и развивалась жизнь на виллах. И сейчас мы видим, как огромный спрос на загородную недвижимость. Можно ли ожидать вот такого вот изменения региональной географии, что будет вот такая сабурбия развиваться, и наоборот будет все более, так сказать, загибаться центры и большие города, или средние города? Наверное, Наталья Васильевна и затем Алексей.
Первое. Спрос на загородную недвижимость по прошлому лету был никакой. Продать было почти невозможно. Очень много проблем. В этом году на аренду – да, потому что вы ни за границу, никуда уехать не можете. Это временное решение. Это по поводу загорода. Удаленка немножко сподвигнет тех, у кого… Ну, слово «вилла» мы применять не будем, да, но хотя бы всесезонный дом, когда там… И еще вы так скромненько за сотню тысяч рублей провели выделенную линию со стабильным широкополосным интернетом. Поэтому, ну, не накручивайте вы. Вот как вот, особенно в средние и малые города. Вот сейчас все брошу и поеду на эту зарплату, на это отсутствие работы. Это пауза. Более того, я могу сказать, если возьмете январь-апрель 2020 года, по всей стране идет снижение ввода жилья. Так на минуточку, за январь-апрель минус 10 с лишним процентов. А рост сохраняется в Москве, в основном на новых территориях, и в Санкт-Петербурге. Девелоперы продолжают вводить, понимая, что спрос будет. Как только эта коронная пауза пройдет, люди опять потянутся сюда, потому что здесь можно зарабатывать. И до тех пор, пока это так, миграции будут идти в сторону крупнейших агломераций. А уж как селятся внутри, это отдельный разговор.
Спасибо. Наталья Васильевна Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ, была у нас в студии. Ну, а я с этим же вопросом к Алексею обращаюсь. Предвидите ли вы какие-то тренды дезурбанизации, или вы согласны здесь с Натальей Васильевной, что это действительно постановка на паузу и будущее за мега-гига-полисами, но, может быть, с некими новыми санитарными нормами?
Абсолютно согласен с тем, что сказала Наталья Васильевна. Это бесспорно пауза. Никакой субурбанизации эпидемия не произведет. Она может произвести какой-то очень краткосрочный тренд, как вот сейчас вот в Нью-Йорке, оказывается, 1,5 миллиона человек выехало за пределы Нью-Йорка, но он устроен так же, как Москва. Там есть распределенный дом, да, есть вот этот вот либо участок, либо дача, там в Нью-Йорке огромное количество дач вокруг, и люди уехали
и
туда.
На Лонг-Айленде, и в Хэмптоне.
Да-да-да, но да. Это когда мы есть Нью-Джерси. Подешевле там да. В апстейте, ну да, и подороже в апстейте. Да. Да. Но главное, что вот эти вот 1,5 миллиона человек, ну, временно выехали, но большинство компаний платят им за это, да, то есть они им доплачивают в виде зарплаты, потому что работа из дома, она фактически подразумевает, что человек использует часть своего пространства, за которую он платит, вот, поэтому, скорее всего, нет. Это все равно произойдет концентрация людей в крупных мегаполисах, а вот та микрогеография, которая внутри, это будет
она
действительно
будет
важно.
Меняться.
Она будет меняться. Да.
Но это тема еще, я думаю, ни одного эфира, который мы вернемся в нашей программе «Археология. Будущее». Ну, а пока что зафиксируем этот момент, что, видимо, слухи о жизни городов оказались несколько... О смерти городов, извините, оказались несколько преувеличенными. Жизнь городская поставлена на паузу, но будем надеяться, что с появлением вакцины города снова вернутся к своей прежней жизни, к своему прежнему великолепию. Программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио «Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».